Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и в эти предновогодние деньки я начинаю специально для PokerStrategy.com запись очередного интервью. И сегодня в гостях у меня будет наш старый знакомый, старожилы, так сказать, PokerStrategy.com, Андрей Скайтер, который в очередной раз выиграл голосование в номинации «Оценщик рук месяца». Ну что ж, год назад он уже был у нас в гостях, примерно по такому же поводу. Вот мы будем выяснять, что у него произошло за этот год. И, кстати, он уже здесь совсем уже рядом и готов приступить, так сказать, к разговору. Андрей, привет.
Привет.
Ну, как я уже сказал, возникает у меня дежавю небольшое. Вот мне кажется, что год назад примерно мы с тобой встречались, и, по-моему, примерно такая же тема у нас была, точнее, повод. Я ничего не путаю?
Ну да, было такое дело почти год назад. Сейчас это в начале зимы, а тогда это было в конце зимы прошлой. Именно такой же повод был.
Ну что ж, я полагаю, что можно уже такую внести примету в какой-нибудь список старинных русских примет. Если Скайтер заносит голосование месяца в номинации «Оценщик рук», то, значит, можно уже собираться идти за подарками родным и близким на Новый год. А вопрос в следующем. С чем связано такое постоянство, и почему же вот в этот раз за тебя опять проголосовали? Тем более, что отрыв еще к тому же у тебя был там очень немаленький.
Ну, наверное, причина в том, что у меня в целом увеличилась деятельность на форуме. Вот, у меня появился новый раздел модерирования, покерное соревнование, и поэтому меня знали больше людей, то есть, ну, которые могли бы за меня проголосовать. Вот, и поэтому отрыв такой был приличный. Ну и опять же, что самое смешное насчет дежавю, ты вот сказал, точно такая же ситуация, опять против меня было два других оценщика, которые из одного и того же раздела. То есть, как в прошлый раз это мне очень сильно помогло в голосовании конкретно, так и в этот раз это мне очень тоже помогло. Вот, потому что если бы был кто-то один, то, скорее всего, все голоса вот моих оппонентов, они бы суммировались, и я вряд ли бы выиграл.
Да, магия какая-то, какие-то волшебные вещи происходят. Вот, может быть, это связано вот с прошедшим концом света, как ты думаешь?
Ну, не знаю. Мне как-то все равно, я не верю, что он наступает, поэтому вообще я в приметы не особо верю. Ну, то есть не то, что не особо, я вообще в них не верю, поэтому вряд ли это с этим связано. Просто такое совпадение.
Ну, в любом случае, поздравляю тебя от души с получением этого почетного звания.
Спасибо большое за поздравление, Митя.
Андрей, вот скажи, с чем связано то, что в последнее время ты стал гораздо больше и активнее проводить время на форуме?
С чем связано? Ну, даже не знаю, как бы. Просто стал чуть больше проявлять активность и... В целом, была вакансия в разделе покерных соревнований, а я еще до этого был организатором лиги, ну, тогда это была еще Лига 50, она называлась. Вот, сейчас это уже Лига СНГ, вот, также провожу Лигу кэш-игроков. Вот, ну, и поэтому мне дали, ну, среди кандидатов, опять же, в разделе покерных соревнований выбрали меня. Ну, и... Получилось так, что в целом в этом разделе, ну, то есть довольно много времени приходится проводить, особенно когда бывает там какой-то пари, и за пару дней надо принять там ставок много, там всем все ответить, какие-то все нюансы уточнить. Вот, поэтому с одной стороны я стал чуть больше проводить время, а потом, когда у меня появились обязанности модератора, пришлось проводить еще больше времени. Вот так, скажем.
Андрей, ну ты можешь поподробнее рассказать об этом разделе, потому что, я думаю, многим он был бы интересен. Там ведь жизнь кипит, там постоянно экшен какой-то, люди спорят, выигрывают, проигрывают, какие-то ставки делают. Прям как в какие-то стародавние времена. Гусары прям какие-то развлекаются. Вот, может быть, вспомнишь какие-нибудь интересные условия, которые тебе удалось подсмотреть в собственном разделе?
На данный момент вот проходит очень интересное пари, оно вот второе уже от Фладиана, он пытается с $50 подняться до 10 тысяч, И если в прошлый раз он это делал за 60 дней, то сейчас он делает это за 40 дней. Ну и вот там осталось дней, наверное, 6-7 у него, и ну, половину нужной суммы он уже набил. Ну и как бы ну, есть шансы занести, но я все-таки думаю, что вряд ли ему удастся, потому что условия стали намного хуже по сравнению с тем, как были год назад, скажем так. Вот. Но в целом это вот из того, что проходит сейчас. Ну, и кроме лиг, которую я уже упоминал, было еще очень интересное пари от товарища Фибоначчи. Наверное, так правильно его ник произносится. Там он тоже хотел подняться с какой-то суммы небольшой. Тоже там до 10 тысяч, но там у него буквально был срок, там 10 дней. Ну, не до 10 тысяч, да, до 10 тысяч. Наверное, со 100 долларов он хотел подняться там буквально за 10 дней. И в целом, ну, то есть, что было интересно, он играл нестандартные дисциплины. То есть, он играл не лимит холдом, ну, то есть, не no limit hold'ом, а как раз наоборот, играл лимит холдом, играл турниры там по Амахе, по Разу, то есть, ну, всякие вот такие нестандартные. Ну и как бы ему, правда, не удалось выиграть в этом пари, но в целом было очень такое интересное и необычное. Также еще было пари по 50 не так давно, которое, опять же, с 50 долларов поднимался пользователь с ником Topalov Sanya. Вот, он до 3000 с учетом рейкбека поднялся за месяц с 50 долларов. И подобные пари, в принципе, встречаются периодически. Бывают ну, какие-то просто довольно интересные темы. То есть там бывают, когда несколько человек просто друг с другом там спорят, кто, ну, каждый ставит какую-то цель, и проигравший там выполняет какое-то условие. Например, там было, помню, очень интересно выучить главу из Онегина, там что-то такое очень большое, проигравший должен был выучить. Ну, вот такие вот из того, что мне вот сейчас сразу пришли в голову, самые такие интересные. Ну, в целом, приглашаю в этот раздел всех пользователей. Если есть действительно интересные темы для какого-то необычного марафона, то есть, ну, не стандартного, а какого-то действительно очень необычного для конкретно вас, или, ну, особенно если вы хотите с кем-то заключить пари, то есть обычно желающих поставить там против, ну, часто находятся, особенно если условия какие-то такие очень серьезные. Поэтому это может быть очень хорошей дополнительной мотивацией, ну и плюс дополнительное общение на форуме тоже будет происходить. Ну и опять же приглашаю всех участников, приглашаю всех пользователей участвовать в лигах Кэш и в Лиге СНГ, которая проходит, ну вот Лига СНГ конкретно для Poker Stars, а Лига Кэш включает и другие партнерские румы. Новости на главной будут, ну и опять же тему легко найти в разделе покерных соревнований. Вот так.
Ну да, действительно интересные штуки у вас там происходят, ребята жгут. Я пожелаю, я думаю, ко мне все присоединятся, удачи Фладиону в его нелегком пари. Вот, кстати, интересно, а кстати, сколько на сегодняшний день вот заработает Фладин, если он свою пари выполнит?
Ох ты ж, я что-то даже не помню точно, сейчас я тебе не скажу конкретно, но там, по-моему, меньше, чем в прошлый раз ставок против него. Ну, там, наверное, что-то около 6-7 тысяч идет ставки против него, что-то такое, вот такая вот примерно сумма. Против. То есть, если он затащит 10 тысяч, то дополнительно еще там 6-7 у него будет от ставок против.
Ну, вот какие-то фантастические вещи, на самом деле, ты рассказываешь. Особенно, я думаю, слушать это начинающим игрокам просто удивительно. Как можно с 50 там, долларов до 10 тысяч там, за пару месяцев раскрутиться. Вот. Но как ты думаешь, почему так происходит? То есть, вот в обычной жизни, без всяких пари, это просто ну, уникальный случай. Наверное, такого в принципе не бывает. Но когда вот человек заключает пари, в принципе, шанс сразу появляется. Вот что, какая-то мобилизация внутренняя происходит у человека или что?
Ну, да, дополнительная мотивация получается, и причем очень даже приличная. То есть, ну, фактически, если он выигрывает пари, он выигрывает его, ну, получается, он там в полтора раза увеличивает свой результат игры. Вот. Ну, поэтому с таким этим самым подходом, ну, почему бы не играть больше, не уделять полностью внимания, ну, особенно если есть возможность там по 8-10 часов в день играть. Вот. То есть, ну, когда есть какая-то конкретная цель и даже денежная ставка по поводу выполнения этой цели, то какие-то остальные отвлекающие факторы, они однозначно уходят на второй план, им не придаешь значения. И поэтому действительно происходит какая-то мобилизация, и ну, играешь больше, и играешь лучше, как бы более сконцентрирован, и то есть даже само по себе больше у тебя лучшей игры. То есть ты чаще будешь играть в свою А-игру, вот, и, ну, чем в Б, С, которая, ну, на автомате у тебя происходит.
Понятно. Ну, а тебе, человеку, который, собственно, смотрит на это постоянно, вот у тебя у самого не возникало желания поставить себе какую-то мега-цель, заключить пари, всех порвать?
Ну, вообще у меня как бы была цель, у меня было пари тоже, вот как раз буквально год назад я с $50 до 1000 поднимался, но я поднимался, то есть, ну, там, со строгим банкролл-менеджментом, вот, но я его, правда, тогда не затащил, потому что у меня была дикая недодача, я что-то такое, там, 15 дней не мог первый лимит побить, потому что там у меня что-то около 50 боинов недодачи было. Ну, и, в принципе, на самом деле, ну, как бы это странно ни прозвучало, но свою активность конкретно на форуме я как раз и начал в разделе покерных соревнований когда-то очень давно. И у меня тогда тоже было пари какое-то в донах. Я там должен был, ну, на каком-то довольно низком лимите там за 2 недели, что ли, $500 набить. Ну, а если учесть, что я тогда был начинающим игроком, который там буквально 2-3 месяца играл в покер, то это была очень такая серьезная сумма, и я тогда выполнил это, ну, условие того пари. Вот. Ну и в целом, на самом деле, может быть, я тоже о чем-нибудь подумаю там в начале года. Вот. Но это уже такие планы, с которыми буду определяться там уже или перед Новым годом, или как раз после него. Вот так вот.
А, понятно. Ну, кстати говоря, конечно, не хочется повторять вопросы, которые уже мы с тобой обсуждали год назад, и мы этого делать не будем. Я думаю, что любопытные смогут найти в архиве нашу беседу и послушать ее, если что. Но все-таки, несмотря на это, сам понимаешь, поколение новое уже выросло покеристов какое-то за это время. И, может быть, кто-то тебя не знает, поэтому ты можешь вкратце рассказать, сколько лет занимаешься покером, в какой дисциплине начал, как проходила карьера твоя покерная и к чему ты пришел сейчас?
Так, сколько лет я занимаюсь покером? Ну, если говорить так вот совсем серьезно, то 2 года я играю в покер, ну, чуть больше, наверное, то есть там с осени позапрошлого года я занимаюсь покером. И вот где-то год я конкретно, ну, больше года, точнее, год и там 3-4 месяца я вот только покером занимаюсь. Профессионально, скажем так. Ну, и плюс работаю модератором, оценщиком рук на Poker Strategy. Вот. В целом, ну, как моя карьера развивалась? Я начинал с СНГ-турниров обычных. А потом увидел марафон над Нал по донам, который меня очень так мотивировал, и я перешел в дисциплину доны. Поиграл не так много, потому что в феврале прошлого года как раз закрыли эту дисциплину на Poker Stars, получается. Вот. Ну и вместо нее появилась дисциплина 50-50, в которую я не сразу и очень болезненно, скажем так, перешел, но за 3 месяца я освоился и, ну, полностью погрузился в эту дисциплину. Ну вот и сейчас продолжаю играть в турниры 50-50. Средние лимиты, немного поигрываю высокие, то есть там стейбл селекции. Вот так вот.
Что тебя привлекает в этой дисциплине, я имею в виду 50? Вот все-таки такое разнообразие, и на самом деле разнообразие дисциплин. А вот 50 это такая достаточно экзотическая, то есть, ну, не часто встретишь человека регуляра, который вот постоянно играет 50.
Ну, одно из основных таких преимуществ турнира 50-50 – это возможность очень большого мультитейблинга, скажем так. Потому что в этом турнире, ну, в турнирах 50-50, за столом всегда 6 и больше игроков, поэтому, ну, очередность ходов не так часто наступает. И, кроме того, нет, ну, вот, если сравнивать с теми же, допустим, гипертурбо-турнирами, которые тоже очень подходят для мультитейблинга активного, то в 50-50 нету хедзапов, в которых там очень, очень большое значение имеет твоя концентрация. Ну и вообще основные деньги делаются конкретно в хедзапе, а когда там играешь 10-15 хедзапов одновременно, это уже, ну, не так продуктивно. В 50-50 же как-то, ну, попроще с этим делом, потому что большую часть турнира вообще там очень много игроков за столом. И поэтому только когда там наступает бабл, тогда там уже очень сложные решения какие-то, которые там определяют судьбу турнира. Вот. И поэтому в 50-50 основное преимущество именно в том, что можно играть больше турниров одновременно, ну, соответственно, больше турниров в час. Плюс игры в 50-50 даже больше, чем в обычных одностоловых СНГ-турнирах, как это не странно. Поэтому в целом, ну, вот это вот такое основное преимущество, которое есть, ну, по крайней мере, для многих регуляров этой дисциплины, ну, и для меня в том числе. Еще одна причина, которая, ну, меня привлекает в 50-50, состоит в том, что, ну, я уже очень много в этой дисциплине, и до этого были доны, которые, ну, не то, что сильно похожи, но общая суть какая-то есть в том плане, что 5 человек попадают в призы. И поэтому я, когда тогда перешел в 50-50, так, в принципе, и остаюсь в этой дисциплине. И когда вот все попытки переходить в какую-то другую, а я их делал, они у меня как-то не очень удачно заканчивались, потому что я понимаю, что действительно надо уделять много времени обучению. И вот когда я начинал покерный свой путь, я... Ну, у меня была возможность на работе час-два уделять именно обучению. Вот. Ну и плюс там играл я уже дома какое-то время. Вот. А сейчас я понимаю, что если я буду какой-то там другой дисциплине уделять там 2 часа в день обучению, еще 2 часа в день игре, то, ну, непонятно, за счет чего я буду получать прибыль, по крайней мере, ну, какое-то ближайшее время. Поэтому как-то не очень получается пока перейти. Ну, вот я подумаю, может быть, что-то изменится в новом году, но далеко-далеко не факт.
Ну, а почему должно измениться? Просто потому, что мы всегда возлагаем надежды на Новый год, или у тебя какие-то есть конкретные предпосылки к тому, что что-то изменится в игре?
Ну, если честно, на самом деле мне просто надоело то, что происходит у меня в 50-50. Вот за год, ну, то есть не за этот год календарный, а именно, ну, вот где вот с небольшим, ну, то есть, ну, начиная, грубо говоря, с ноября прошлого года, у меня около 700 боинов недодачи в 50-50. И, ну, и на самом деле эта цифра, то есть даже больше моего чистого профита, который я заработал за это время. Поэтому как бы не очень комфортно мне с такими результатами продолжать играть. То есть, ну, есть надежда на то, что если я там поменяю дисциплину или еще что-то, хотя бы, ну, как-то вот эта картина изменится. Вот так вот. То есть для меня основная причина именно в этом. Ну и еще одна вещь, которая как бы подталкивает к тому, что, ну, надо уходить из 50-50, состоит в том, что очень много регуляров на высоких лимитах сейчас, да и на средних лимитах тоже очень много. То есть почему игры больше, чем в тех же СНГ обычных? Просто потому, что именно регуляров намного больше. Вот. И поэтому даже на таких лимитах, как сеньорки, порой бывают столы, ну, даже не порой, а периодически встречаются, которые... Ну, если так посмотреть, регуляры не могут играть в плюс, потому что за столом сидит 6-7 регуляров, там, и, ну, А на лимитах 15 и выше уже даже побольше бывает. То есть, если не выбирать столы, не выбирать, а играть все подряд, то очень сложно играть лучше, чем в ноль. Вот так вот. Ну, то есть, это еще одна причина, по которой хочется поменять дисциплину.
То есть, ты хочешь сказать, что ниже боинов $7 регуляры не опускаются?
Ну, понимаешь, тут вопрос в том, как понимать, кто такой регуляр. То есть у меня не так давно был турнир на третьем лимите, который там не турбо, который длился черт знает сколько, и там средний в пип ПФР стола был 11-7. При том, что я играл 20-19, то есть был самым узовым за этим столом, активно стилил там все. А если бы я играл там тайтово тоже со статами там какими-нибудь, то, ну, сам понимаешь. И, ну, я не могу сказать, что там все игроки, которые там были, они такие уж регуляры. Но то, что они понимают какие-то, ну, базовые стратегии хотя бы, то есть, ну, это как факт есть такое дело. Ну, называть их регулярами я не могу, потому что, ну, в принципе, если там они неплохо играли бы третий лимит, они бы пошли дальше. Но, скажем так, количество... ну, не знаю, как их назвать, слабые регуляры или, может быть, просто такие очень тайтовые игроки, которые, ну, не очень сильные сами по себе. То есть их довольно много сейчас. И они встречаются и на лимитах ниже, то есть на тех же тройках и даже порой на единичках. Вот. Но на семерках уже именно встречается очень много таких хороших регуляров, которые активно играют и там, набивают пару миль за год на таких лимитах, там, семерки, пятнашки.
Страшные вещи ты говоришь. Что же делать-то в такой ситуации? Как дальше жить, если кругом одни регуляры и какие-то профессионалы? Что делать начинающему фишу?
Ну, на самом деле, здесь есть такой вариант в том, что, ну, если ты начинаешь играть лимиты средние и выше, ну, если речь идет о одностоловых турнирах, то надо выбирать столы, за которыми ты играешь. То есть активно помечать оппонентов и не садиться там, когда за столом уже сидит там 5 регуляров. То есть не садиться туда 6-м, а тем более 8-м или 9-м. Потому что, ну, это заранее стол с отрицательным математическим ожиданием. Это первый такой момент. Второй момент, который есть, суть в том, что чем более популярна, скажем так, дисциплина, чем более она кажется, ну, удобной, тем больше в ней, в принципе, регуляров. И поэтому тоже такой есть момент, что можно играть не одну какую-то конкретную дисциплину, а миксовать несколько, и в которых, скажем так, не такой активный трафик. Поэтому эти дисциплины не так сильно привлекают регуляров. То есть, ну, я не знаю, мне сложно тут какой-то пример привести, но вот в целом какие-то нестандартные виды покера, и если есть какие-то вот турниры СНГ, допустим, по той же Амахе или еще почему-то, в таких турнирах обычно будет приличное преимущество. То есть, ну, опять же, если смотреть, можно подключать столы, которые не за доллары, а за евро. На них обычно, ну, они очень плохо собираются, но если собираются, то там состав не такой сильный, то есть, скажем так. Вот. Еще такой момент. Нужно смотреть по времени, когда больше в конкретной дисциплине более слабых игроков. Но обычно это вечером и ночью, конечно, получается. Но в целом бывает так, что, допустим, с утром игры совсем, утром игры совсем мало, но при этом и регуляров тоже очень-очень мало. И если выбрать такой подходящий удобный момент, можно тоже, опять же, уже не выбирать столы, играть все подряд. Вот. И при этом играть, ну, будет вполне комфортно. Ну, это мое мнение вот на данный момент, вот как я вижу эту ситуацию, которая складывается сейчас.
Понятно. Андрей, ну давай, знаешь, как сделаем? Для того, чтобы у нашего разговора появился какой-то прикладной смысл, помимо вот разных разглагольствований, чтобы еще люди как-то воспользоваться могли каким-то советом, давай сделаем так. Для тех, кто сейчас только начинает свой какой-то путь в покере, и, возможно, послушав тебя, решил попробовать свои силы в 50, Ты можешь вот так вот упрощенно рассказать стратегию вообще ведения турнира 50? То есть, какие там есть фазы и как их нужно играть?
Ну, в целом, в турнирах 50-50 она стратегия основная, она ничем не отличается от вот стандартной базовой стратегии турниров СНГ, которая там есть для бронзы, скажем так. То есть три стандартных стадии. Начальная стадия, когда блайнды очень низкие, до 60. В этой стадии обычно стоит играть достаточно тайтово, просто искать подходящие моменты, чтобы с какими-то плохими, слабыми игроками удвоиться за их счет. Вот. Дальше, когда блайнд становится большой 80, появляется анте, начинается вторая стадия, которая называется стил-рестил. В этой стадии надо уметь как минимум поддерживать свой начальный стэк, то есть если там не удалось увеличиться, а желательно даже его наращивать за счет грамотных стилов и рестилов. То есть нужно выбирать оппонентов, против которых ты делаешь эти действия. И тут, чтобы адекватно играть даже уже на третьем лимите в плюс, ну вот именно конкретно эту стадию, уже надо пользоваться статистикой, то есть не просто так во всех подряд там стилить, а выбирать оппонента и для стила, и для рестила. Потому что, допустим, есть очень много регуляров, которые очень-очень агрессивно стилят. И против них рестилы на очень слабых руках тоже очень выгодными бывают. Вот. Дальше третья стадия, которая push-fold называется. Вот, когда у тебя уже стэк становится там 10 блайндов и меньше. В принципе, в этой стадии тоже можно еще стилить, продолжать иногда, то есть минрейзами, как-то так. Но в целом уже в основном играется пушфолд. Ну и для 50-50 я бы выделил еще пятую, четвертую стадию. То есть, которая начинается, когда уже конкретно бабл. И там, ну понятно, пуш-фолд идет, но еще надо учитывать, скажем так, возможность пересидеть кого-то из оппонентов. Или наоборот, когда кто-то из оппонентов может пересидеть там других. То есть можно более активно где-то стилить или наоборот притайтиться и подождать там круг, пока кто-то вылетит. И попасть в призы, не вступая в какие-то ненужные маргинальные сравнения. Вот. Ну, вкратце вот так вот.
Понятно. А вот если же все-таки произойдет твой переход в другую дисциплину, то в какую?
Ну, скорее всего, это будет под лимитом аха.
Почему?
Причина довольно проста, потому что эта дисциплина, ну, как мне кажется, имеет, ну, под лимитом аху играют достаточно много людей, то есть приличный трафик есть. Но при этом она математически довольно сложная. Вот. И для меня это, ну, как-то мне, скажем так, еще одна причина, по которой хочу поменять 50, это в том, что уже надоело играть вот одни и те же турниры, там, одни и те же какие-то, ну, знать, математические вещи, которые есть в них. А вот лимитом ахи там пространство для, скажем так, изначально учиться и потом развиваться очень-очень много, потому что там и математика другая, и считать больше приходится. И еще один такой момент, который меня привлекает, состоит в том, что в подлимитомаху очень сложно играть на автомате. Ну, по крайней мере, мне. Ну, я даже доны как-то, когда начинал играть, и СНГшки, я довольно быстро в начальной стадии начал играть там на автомате. Уже как-то в пушфолде приходилось как-то больше концентрироваться. А вот по маху играешь, и ты всегда должен быть напряжен. И, допустим, часовая сессия в маху меня выматывает намного больше, чем там 2-2,5 часовая в 50-50. Потому что в 50-50 можно довольно-таки расслабиться, ну, когда играешь, по крайней мере, там. Потому что очень много действий там автоматические, просто фолды там, не задумываясь. А вот в амаху там, в принципе, с каждой рукой ты думаешь, там смотришь, какая у тебя позиция, какая ситуация, кто там сидит на блайндах, стоит ли с этой рукой играть, не стоит. Вот. Ну и опять же, нету там такого понятия, как чарт стартовых рук, поэтому не так однозначно руки классифицируются, и за счет этого тоже автоматизма меньше. Ну и вот этот меня момент тоже привлекает.
Понятно. Андрей, а вот скажи, есть такая штука, что со временем игроки, которые уже какое-то время достаточно долго играют, и чего-то уже достигли, скажем, там, хотя бы даже средних лимитов, возникает такая проблема у многих, это отсутствие или дефицит, скажем так, мотивации для продолжения своего роста, для того, чтобы вообще просто сесть и поиграть. Вот у тебя такой проблемы не возникает? Часто ли тебе вообще хочется послать этот покер подальше?
Я не знаю причины, по которой такая проблема может возникать у других игроков. Ну, то есть, у меня чаще всего это вызвано именно тем, что вот у меня какая-то дикая недодача. То есть я месяц играю нормально, но по факту оказывается, что моя зеленая линия, она идет в ноль, красная стабильно растет, ну, линия ЕВ, вот, а зеленая идет в ноль, и вот когда ты там 2-3 месяца вот так играешь, каждый месяц получаешь по 50-70 боинов недодачи, ну, как-то опускаются руки уже продолжать катать. Но в целом я думаю, что тут все упирается в то, какие у тебя есть цели, что ты хочешь добиться в покере или чего ты хочешь от покера получить. То есть я знаю, многие просто хотят заработать энную сумму денег, там, чтобы открыть свое дело или еще что-то такое. И покер для них это просто инструмент. Вот. А кто-то просто хотел покером зарабатывать $1000 и не ходить там никуда из дома, там, не ходить на работу, все такое. И вот они получают этот результат, и проблема с мотивацией состоит в том, что просто нет другой цели, более крупной. Ну, это отличает людей, скажем так, ну, я не знаю. Сильные люди, они когда добиваются какой-то цели, они тут же себе ставят новую, еще более сильную, более какую-то объемную, сложную, и стремятся ее выполнить. А более слабые люди, они вот добиваются какой-то своей цели, и все, и начинают расслабляться, отдыхают. И как бы это странно ни звучало, наверное, вот в данный момент я скорее к более слабым отношусь, потому что, ну, та цель, которая у меня была изначально, когда я приходил в покер, я ее, в принципе, добился, ну, скажем так, ну, вот основная. То есть понятно, что я хотел от покером заработать приличную сумму денег, но основная цель была в том, чтобы не ходить на работу, больше времени проводить с семьей, как-то, ну, иметь свободный режим дня. То есть вот эту цель я добился, и я как-то, ну, совпало с тем, что я расслабился, совпало еще то, что мне не очень как-то везло, то есть в плане того, что я не мог подниматься дальше как-то по лимитам, за счет того, что весь тот профит, который был, его приходилось кэшаутить. Вот. Ну, и на самом деле все реально упирается в то, что какая у тебя цель есть. Если есть цель, то проблем с мотивацией, в принципе, быть вообще не должно. На этот счет, ну, мне, например, очень нравится фильм «Секрет», есть такой. К нему можно как угодно относиться, но общие мысли, которые там есть, они, ну, я, по крайней мере, считаю, что они работают, и по личному опыту убеждаю, что они действительно работают. Вот так.
А у тебя тут самого какая-то цель все-таки есть еще? Ты себе пытаешься поставить новую покерную цель?
Ну, вообще у меня была цель на этот год 3 мили сделать, но из-за того, что я не смог подняться там вовремя на нужные лимиты, я эту цель добился только наполовину, и, ну, вот буквально в сентябре я предпринял активную попытку там набить вторую хотя бы милю, но это закончилось тем, что я залил большую часть банкролла, у меня было там что-то 80 боинов недодачи или 70, и даже мой такой относительно консервативный банкролл менеджмент там 100 боинов, ну он для средних лимитов, его даже можно уже назвать агрессивным, а для высоких сверхагрессивным, но вот для средних лимитов он, ну, такой более или менее нормальный банкролл менеджмент, и, ну, это меня не спасло от того, что я большую часть банкролла там за 3 дня проиграл. И причем проиграл, ну, не потому, что там что-то было не так, а мне, ну, просто не додали вот там 70 боинов за 3-4 дня. Вот. Ну и поэтому так получилось, что я лишился шансов даже вторую милю набить. И как-то вот ну, ноябрь-декабрь у меня так складываются не слишком активно в этом плане, потому что ну, у меня даже рейкбет не такой высокий выходит, поэтому нет такого активного большого желания там что-то набивать. То есть, ну, у меня там 150 тысяч ВПП будет за этот год, там 160 может, ну, но не больше, то есть до 200 тысяч я никак не дотяну. Именно поэтому я, ну, насчет Нового года, потому что там начнется новый отчет, и там уже будет смысл играть более активно, больше, и, ну, как-то так. Вот. Ну, и тогда же будут новые какие-то цели, причем именно цели на год. Вот. То есть, возможно, я уделю месяц на то, чтобы попробовать какую-то новую дисциплину. Если там будут сдвиги, перейду. Если не будут, ну, вернусь в 50-50 и будет, то есть, там какая-то цель 3-4 мили на следующий год, 2013.
Ну, а не возникало ли у тебя, например, мысли взять какую-нибудь платную тренировку какого-нибудь сверх-хай-роллера по 50?
Ну, на самом деле у меня порой возникали такие мысли, да, что вот, но проблема в том, что у меня как-то вот я замечаю, что у меня какие-то вот циклические возникают лики. То есть, грубо говоря, вот у меня там было, там, скажем так, условно, год назад 5 ликов в игре, которые я знал, которыми мог исправить. Ну и, допустим, там 3-4 лика, которые я не знал. В течение этого года я там этих 5 ликов исправил, обнаружил еще пару ликов в своей игре. И пока я их начал исправлять, у меня опять начали всплывать те самые 5 ликов, которые были там, ну или некоторые из них. И мне приходилось обратно исправлять эти ошибки в игре, которые вот появляются. Потом я увеличивал количество играемых столов. И за счет этого возникали опять же ошибки автоматизма, которыми тоже приходилось исправлять вот так вот по кругу. И я просто сейчас нахожусь в такой ситуации, когда я знаю, над чем мне еще самому можно работать. То есть, когда я окончательно пойму, что я нахожусь в ситуации, что вот, я играю, я не знаю, как мне улучшить свою игру, тогда я обязательно возьмусь, ну, возьму, попробую взять у кого-то тренировку, то есть, возможно, даже просто по кэшу или что-то такое. Вот. Но на данный момент я знаю, какие у меня есть ошибки, и я могу их сам сейчас конкретно исправить. То есть, а когда уже я попаду в такую ситуацию, что все, я играю со своей точки зрения идеально, но при этом результата нет, тогда, конечно, обязательно буду воспользоваться помощью тренера.
Ну, вообще, как ты думаешь, насколько эффективно и оправданно вот такие вложения делать в тренировки? Потому что, как известно, хороший тренер стоит недешево. Вот что ты вообще об этом думаешь, об этой ситуации? Стоит ли вкладывать в это деньги? Насколько это эффективно?
Ну, мне вот сложно сказать, как бы, ну, скажем так, по личному опыту. Я знаю, что для начинающих игроков возможностей для обучения и даже для тренировки на форуме Poker Strategy более чем достаточно. То есть для того, чтобы подняться до средних лимитов, можно, так сказать, прибегать к услугам тренера, не платя ему деньги, то есть посещая какие-то индивидуальные тренировки, пользоваться оценкой рук. И всего этого, в принципе, более чем достаточно, чтобы подняться до средних лимитов. А вот когда на средних лимитах у тебя будет ступор, тогда да, я думаю, что есть резон воспользоваться услугой тренера, тем более, что если ты играешь средние лимиты, значит, у тебя есть какой-то профит, и выделить там, ну, даже, допустим, 1/5 часть своего месячного дохода, это вообще, ну, за несколько тренировок или даже там за одну тренировку. Ну, на самом деле оптимальнее несколько тренировок брать у одного и того же тренера, там хотя бы 3, а лучше 5. Вот. И то есть я думаю, что это очень продуктивная вещь, когда ты не знаешь, что тебе сделать со своей игрой, как тебе ее улучшить, то есть. Когда ты вот, ну, как я уже говорил про самого себя, то есть, когда ты находишься в ситуации, когда вот все, ты считаешь, что ты играешь относительно оптимально. И не знаешь, где у тебя какие-то ошибки, и не знаешь там, что с ними делать. Соответственно, надо воспользоваться взглядом со стороны на твою игру, чтобы тебе подсказали, возможно, даже какие-то общие концепции помогли понять. Вот так. Именно для этого, конечно, нужен тренер.
Да, но мы с тобой как-то все о серьезном, да, о серьезном. А ведь получается, что разговор у нас с тобой предновогодний. Вот, поэтому расскажи же, пожалуйста, какие у тебя вообще планы связаны с Новым годом? Вообще-то, как ты к этому празднику относишься?
Насчет планов. Планов особо никаких нет. Буду отмечать Новый год в кругу семьи, своей супруги и ребенка. Ну и мы, скорее всего, пойдем к кому-нибудь в гости. Пока еще точно не определились, точнее, там не все гости определились с тем, кто нас больше зовет, скажем так. Вот, то есть, ну, мы к кому-то из знакомых пойдем, то есть тоже к какой-то знакомой семье, либо приедем в Могилев сюда, тут вот, ну, к моей сестре, ее семье, либо пойдем к моему другу в Минске там, очень хорошему, но у них там маленький ребенок, кстати, буквально вчера появился на свет, поэтому как бы не знаю, как там будет с этим делом обстоять вопрос. Вот, кстати, передаю ему привет. Возможно, он меня услышит. Вот. Ну, либо тоже еще к одним знакомым, там есть подружка моего ребенка, скажем так. Вот, то есть к ним тоже. Вот, скорее всего, то есть вот в таком семейном домашнем кругу, то есть с семьей, с кем-то из друзей буду отмечать праздник. В целом, какое у меня отношение, тут есть такой момент. Я в детстве, конечно, очень-очень любил этот праздник, очень классно было, пока я не поступил в институт. А в институте у меня на первом и втором курсе 31 декабря были экзамены по математике, то есть самому сложному предмету. Вот.
Кошмар какой, это что за садизм?
Ну, вот так вот получалось, и поэтому все предновогоднее настроение, то есть ты там числа 24-го, вот, мало того, что там, ну, кто-то там доздавал зачеты, я на втором курсе тоже там какой-то один зачет доздавал, там, наверное, числа 27-го только сдал, потому что там, ну, какие-то задолженности по лабам были, ну, в общем, не суть. Суть в том, что все предновогоднее время ты вот готовился к этим экзаменам, и 31 числа ты его сдавал, и причем как бы, ну, для многих получалось так, что если ты там не сдаешь этот экзамен, то уже плохое начало сессии, и пересдать там математику можно было, разрешали там, по-моему, 4 числа с другой группой, ну, нам разрешало, такой новогодний подарок давало. И поэтому на самом деле было даже еще непонятно, что лучше, сдать 31-го или, ну, как бы не сдать. Потому что, может, были люди, которые там специально не готовились, то есть 31 числа приходили так создать видимость, а приходили уже там с другой группой, там числа 5-го сдавали экзамен, то есть там 2-го, ну, 3-го, 4-го активно готовились и сдавали 5-го. Вот. Ну, а я, соответственно, активно готовился и сдавал вовремя 31 числа. Но за счет этого вот это вот все предновогоднее настроение, вся вот эта вот подготовка какая-то или еще что-то, она вся куда-то пропала. И еще такой момент, который меня в целом вообще вырубает, это то, что уже в конце ноября у нас начинают везде украшать, там ставить елки, украшать витрины. И ты ходишь, еще на улице дождь, слякоть, там реально осенняя погода, еще осень, еще конец ноября, а уже на витринах там сплошные новогодние какие-то там огоньки, какие-то эти. И за счет этого нету такого вот, когда там числа 20 декабря начинают появляться вот эти вот все украшения. Вот, ну или как мы обычно ставили в это время елку там дома, да. Вот это вот поднимало вот это вот ощущение Нового года, праздника, что вот через несколько дней оно будет. А тут вот это вот ощущение, оно получается как-то размазанным более. И поэтому не такое, ну, не такое сильное, что ли.
Да, если твою теорию продолжить, то получается, если круглогодично по всем каналам показывать порно, то очень сильно упадет рождаемость, видимо, до нуля в стране.
Ну, вот можно хороший эксперимент провести на какой-нибудь стране.
Да, праздник, конечно, хороший, замечательный. Я надеюсь, что в новом году у тебя все сложится наилучшим образом. А в принципе, кстати говоря, ты доволен тем, что связал свою жизнь с покером? И насколько ты чувствуешь, что это действительно твое дело, и что у тебя там все получится, и насколько ты веришь в себя?
Ну, насчет того, что насколько я доволен тем, что связал с покером. Скажем так, год назад я, конечно, был безумно доволен этим, и меня все устраивало. Сейчас, конечно, картина не такая радостная, скажем так, но в целом я доволен тем, что, ну, то есть, если взять альтернативу работу программистом, я, конечно, все-таки рад тем, что я занимаюсь покером, а не работаю программистом. Вот. Но меня напрягает, конечно, то, что у меня нет никакого особого развития в какой-то другой деятельности вот, за последний год, ну, какого-то серьезных сдвигов. А хотелось бы, чтобы были, потому что, ну, вот как я в прошлый раз говорил, что считаю, что более 5 лет заниматься одной и той же деятельностью не стоит. Ну и поэтому, как бы, ну вот я покером 2 года занимаюсь, еще 2, может быть, 3 года, да, я однозначно посвящу покеру, а потом уже будет видно, куда я буду уходить и как. Вот, но в целом тем, что я занимаюсь покером, и тем, что покер стал частью моей жизни, я доволен и считаю, что это отлично и замечательно. Насчет того, что там, насколько я верю себе в себя, я прекрасно верю в себя, и у меня есть и желание работать, и силы есть работать. Вот. Ну, не достиг, к сожалению, в этом году поставленных целей, ну, не полностью достиг, скажем так. Ну, в следующем году поставлю новые и буду как-то более, скажем так, более гибкие планы, что ли, для их достижения строить. Вот. И все-таки надо не забрасывать другие какие-то сферы, которые у меня есть, как-то развивать их и, ну, не только покером заниматься, скажем так. Вот. Поэтому, ну, наверное, все по вопросу.
Ну, и как бы, естественно, вытекающий вопрос. А помимо покера и семьи, у тебя какие-то на сегодняшний день есть устремления, какие-то интересы?
Ну, устремления, интересы, в целом, как бы это ни странно прозвучало, да, вот, то есть я по образованию программист, играю в покер, но именно когда я стал играть в покер, это мне позволило как-то раскрыть то, что я очень такая творческая личность на самом деле. Ну, у меня в детстве было куча предпосылок к этому, ко всему. Я вспоминаю, сколько я разных игр придумывал, там, сколько всего подобного, насколько придумывал всякие развлечения для нас. Это, конечно, да, то есть такого мало у кого встретишь. Ну, а как-то в школе вот это вот все, да, давай, у тебя математика хорошо получается, давай занимайся там вот точными науками, все такое. Вот. Ну, а сейчас мне, я понимаю, что у меня есть какие-то вот творческие проявления, и вот хочу куда-то их вот так вот выливать, выражать. То есть, ну, меня интересует в данный момент как бы сфера кино. Я сейчас в последнее время активно занялся написаниями сценариев. Вот. Не знаю, возможно, буду поступать на режиссера, возможно, не буду. Возможно, все-таки ограничусь вот какой-то сценарной деятельностью, что-то такое. Также короче говоря, пытался какие-то свои идеи протолкнуть для ряда своих любимых, скажем так, компьютерных игр. Вот, даже связывался там с разработчиками, какие-то идеи скидывал. И, кстати, ну, не то чтобы совсем полностью их там восприняли и приняли, но кое-какие идеи даже оказались, ну, то есть косвенно реализованы. Ну, то есть, может, там не факт, что я подкинул конкретно эти идеи, но было приятно увидеть похожую реализацию, скажем так. Вот. Еще, ну, опять же, очень интересует, возможно, займусь какой-то разработкой настольных игр различных, потому что это очень такая классная возможность проводить время с друзьями, с семьей, особенно вот в современном обществе, когда все привыкли сидеть там за компьютерами, общаться в социальных сетях, и часто вот реально, вот, ну, когда даже встречаешься с друзьями, либо одна цель там напиться, скажем так, ну, утрированно, грубо говоря, либо, ну, ничего другого. А вот какие-то вот возможности настольных игр, либо какие-то там другие подобные игры, активные, возможно, даже они будут очень интересны, и я вижу в этом какую-то перспективу, и, возможно, в это тоже стоит сейчас даже, ну, какое-то не просто там заниматься разработкой, придумывать какие-то настольные игры, а даже что-то создать, какую-то свою компанию, которая бы их выпускала. Вот так вот.
Ну, очень интересные темы ты обозначил, своих увлечений. Вот мне они тоже, в принципе, некоторые из них очень даже интересны, особенно, например, кино. И хотелось бы тебе задать вопрос, как человеку, увлекающемуся кино. Наверняка у тебя есть какой-то сформировавшийся вкус, вот поэтому интересно узнать от тебя какой-то твой личный, может быть, топ-3 режиссеров или фильмов, вот какое направление в кинематографе тебя интересует больше всего?
Ну, если режиссеров, то, наверное, я тут сразу однозначно назову Скорсезе и Нолана, вот. Ну, то есть из тех, кто, ну, скажем так, все, вот, всей своей, всем своим творчеством мне нравится. То есть, в принципе, я не могу назвать у них там какую-то слабую картину, как-то так. Вот. Ну, и еще мне нравились раньше очень, ну, то есть в свое время очень Земекис нравился. То есть, ну, по крайней мере, его картины старые. То есть, ну, там, ну, понятно, Форрест Гамп, «Назад в будущее». Ну, наверное, вот такую трою я бы назвал режиссеров. Ну, и из фильмов, если тройка, то, ну, наверное, «Темный рыцарь» Форрест Гамп. Вот. А насчет третьего места тут очень сложно сказать. Как бы, наверное, сейчас я бы даже, как бы это странно не прозвучало, назвал бы, наверное, «Касабланку».
Понятно. Ну, а как ты относишься к разнообразным таким некоммерческим вещам, как арт-хаус и всякое авангардное кино?
Я хорошо отношусь, когда, скажем так, это в меру, когда, ну, снимают подобные фильмы, и просто бывают такие фишки, когда вот снимают арт-хаусное кино, да, там что-нибудь такое, и вот именно эта цель такая, снять что-нибудь такое не для массового зрителя, вот конкретно там, чтобы пара человек посмотрела, и там один из них сказал, что вау, круто, какой подход. Ну, я, конечно, утрирую, но вот, допустим, я активно сейчас слежу за белорусской киноиндустрией, да, то есть смотрю за выходящими фильмами от молодых режиссеров там какими-то. Ну, понятно, там проекты, которые не крупные, и, ну, даже есть с каким-то, ну, замашками, скажем так, очень крупными. Но в целом я понимаю, что там все очень-очень слабо сделано, и порой вот именно вот та же проблема, как я говорил, что типа задумка такая, о, давайте сделаем так, чтобы было вот круто, там, чтобы понравилось паре человек, а чтобы остальные ничего не поняли. Ну вот мне не нравится, когда такой подход есть, когда там слишком какие-то сложные вещи есть, какие-то очень уж какие-то тонкие и слишком уникальные вопросы поднимаются. Мне бы хотелось, чтобы все-таки в кино поднимались более вопросы, которые общие. И понятно, что это не обязательно должно быть на массового зрителя, но хотя бы чтобы понять, о чем идет речь, и что хотел сказать режиссер там своим произведением, чтобы, ну, хотя бы большинство могли понять вот это. То есть, ну, не вдаваясь в какие-то детальные подробности. И, ну, вот я такую проблему, как бы, сейчас вижу, именно поэтому не так много, как бы, наверное, мне хотелось, смотрю произведения такого рода, все-таки как-то больше смотрю, то есть, ну, массовые картины, которые выходят там в кинотеатр, скажем. Вот, но, с другой стороны, в принципе, в Минске достаточно много выходят в кинотеатры и таких вот арт-хаусных картин, и, ну, независимого кино, то есть, ну, есть что посмотреть, скажем так. Я знаю, что, допустим, ну, в Беларуси только в Минске есть такая вот возможность адекватно посмотреть подобные вот картины. Вот. Ну, и, в принципе, я думаю, что, как бы, если взять там российские, то, ну, Россию, то там, ну, в крупных городах, понятно, выбор, конечно, огромный всегда есть, но в каких-то городах поменьше тоже там такая же проблема, что просто нет возможности посмотреть, ну, допустим, в кинотеатр сходить и посмотреть подобные вещи. А я очень люблю смотреть кино именно в кинотеатре. То есть, если есть там возможность посмотреть кино, я лучше схожу в кино, пусть даже фильм не обязательно, как бы, смотреть в кино, скажем так. Вот, ну, то есть посмотрю в кино, чем буду смотреть дома там на ноутбуке, там на компьютере, как-то так. Или даже по телевизору.
Понятно. Ну, вот, кстати, еще по поводу программирования. Расскажи мне, почему ты до сих пор, являясь по образованию программистом и по второму образованию покеристом, не написал нормального бота покерного?
Я пробовал его писать. И в начале своей, так сказать, покерной карьеры я... Ну, у меня была такая идея, но потом я понял, что это очень сложная на самом деле задача в целом написать бота. И ну, реально это ну, одному не взять, не осилить эту задачу на самом деле. Вот. И если учесть, какие могут быть проблемы с этим связаны, то есть какие риски есть, соответственно, какие должны быть инвестиции, я просто ну, на тот момент понял, что у меня нету такой вопроса. Возможности, чтобы сделать бота. А если учесть, как сейчас довольно часто покер-румы ну, мониторят этот вопрос и отслеживают данную проблему, то я думаю, что без знания специфики работы ну, самого покер-рума и того, как они мониторят, находят ботов, скажем так, тут очень сложно будет что-то сделать. Соответственно, ну, как я это вижу на данный момент, это надо написать несколько, чтобы там несколько спалились, вот, чтобы понимать, куда есть развиваться. Соответственно, инвестиции должны многократно увеличиваться. Ну, и я не вижу сейчас в этом какой-то возможности и перспективы. То есть, допустим, ну, опять же, поле сейчас слишком сложное. Даже уже на средних лимитах написать хорошо играющего бота очень проблематично. Соответственно, он должен играть на данный момент какие-то низкие лимиты, ну, чтобы адекватно он там играл. Вот. Но это, опять же, очень надолго растянет возможность окупаемости данного такого проекта. Плюс, опять же, есть всегда риски получить бан в руме и что-то подобное. Поэтому, в общем, я считаю, что на данный момент это, ну, очень-очень сложный и очень дорого окупаемый проект, очень долго окупаемый, вот, поэтому как бы я не вижу в нем перспективы.
А как ты думаешь, существуют ли прибыльные боты на сегодняшний день в тех сетях, в которых мы играем?
Ну, я думаю, что они есть, но в целом они не слишком высокого уровня, соответственно, они не могут играть большие серьезные какие-то лимиты. В этом-то основная проблема и заключается, что если они есть, то они есть на низких лимитах, и как бы, ну, основной такой серьезной проблемы они создавать не должны игрокам. А на средних лимитах, даже если есть какой-то бот, то ну, адекватный игрок просто обязан очень легко и быстро к нему подстроиться. Если такого не происходит, ну, значит проблемы самого игрока, то есть, скажем так.
Ну, а как ты считаешь, что должно произойти в информационных технологиях? Какой должен произойти качественный скачок в эволюции компьютеров и компьютерной логики для того, чтобы компьютеры смогли на равных играть с человеком? Не только в покер, но и в другие, так сказать, интеллектуальные и, может быть, там азартные игры.
Сложно сказать. Тут на самом деле все упирается не в то, какие есть технологические границы, а все упирается в то, что подобные проекты, они очень долгостроимыми являются. То есть, допустим, написать адекватного покерного бота, даже какой-то команды из 5 программистов, это надо несколько месяцев, вплоть до года. А за год такая индустрия, как покер, ну, сам понимаешь, очень-очень сильно изменится. Вот. И поэтому ну, все что угодно может произойти за это время. Вот. Если же брать какие-то другие отрасли, то тут опять же проблема упирается в то, что подобные проекты, на них надо серьезное финансирование, чтобы их развивать. А финансировать подобные вещи, ну, которые, скорее всего, никогда не окупятся, а если и окупятся, то очень не скоро. Ну, никто не берется их финансировать. Поэтому, по большей части, это такое дело, знаешь, энтузиастов получается. Вот. Ну, по крайней мере, в реалиях нашей страны так точно. Конечно, в каких-то европейских странах, США, ну, есть, выделяются средства в данные отрасли, но опять же не такие крупные, чтобы заинтересовать дополнительных людей этим всем, ну, заниматься именно, скажем так, развиваться наукой. То есть в большинстве своем, я не знаю, по-моему, это Брэдбери сказал фразу, что почему люди еще до сих пор не улетели на Марс? Потому что их больше интересуют какие-то игрушки, какие-то новые гаджеты, вместо того, чтобы куда-то развиваться там дальше. И поэтому технологии заняты тем, чтобы выпускать iPhone 10 и iPhone 25, вместо того, чтобы разрабатывать какие-то новые эти самые, допустим, ракеты или новые технологии для, не знаю, для каких-то альтернативных источников энергии, например. Вот, то есть, ну, вот такая вот проблема есть, которая касается в целом и всей науки, опять же.
Ну и один из последних вопросов на сегодня. Скажи, где ты видишь себя лет через 5? Обстоятельства, где ты находишься, что тебя окружает?
Лет через 5 я вижу себя 9 месяцев в году в своем доме, где-то в Белоруссии. Ну и вот сейчас мы либо сейчас участок купим, либо чуть попозже, наверное, летом где-то. Ну, то есть, если не удастся там то, что сейчас, тот вариант, который есть. Вот. Ну и, соответственно, будем строить свой дом где-нибудь в Белоруссии, потому что жить в городе я не хочу. А на 3 месяца в году обязательно на зиму куда-нибудь, в какие-нибудь теплые края уезжать. Я думаю, что ну, то есть со всей семьей. Вот. Это очень такой хороший вариант, который я сейчас вижу. Ну, вот как-то так. В плане деятельности я вижу себя по большей части все-таки работающим дома. Ну, по крайней мере, по большей части. Понятное дело, что если будет там ну, какие-то обязательно нужны будут по делам, скажем так, выходы из дома. Но по большей части хотелось бы продолжать работать именно дома, там, через интернет, через компьютер, никуда не выходя. Вот. Как-то так я себя вижу.
Ну что ж, я хочу сказать, что в наших устремлениях мы с тобой очень похожи. Вот прям очень, даже и очень. Но, тем не менее, хронометраж нашей программы подходит к концу. И теперь уже, наверное, во второй раз, ты уже один раз это делал, я предложу тебе поучаствовать в нашей замечательной классической рубрике, где ты будешь предоставлен сам себе и сможешь рассказать о том, что наболело, передать вопросы. В общем, сам решай, что ты будешь с этим временем делать, потому что оно твое.
Спасибо. Ну, на этот раз я никому не буду ничего там передавать приветов. Вот, я думаю, что можете открыть прошлый подкаст, послушать. Я, в принципе, все тем же людям передаю привет. Я просто приглашу людей еще раз поучаствовать в Лиге СНГ, в Лиге Кэш, которая каждый месяц проходит в разделе покерных соревнований. Вот, также посоветую новичкам почаще посещать раздел оценки рук и самим не стесняться выкладывать там руки. Вот. Ну и еще желаю всем жить активной, насыщенной жизнью и не зацикливаться на покере. Всем удачи. Вот.
Ну что ж, спасибо тебе огромное за это интервью. И почему-то что-то вот мне подсказывает, что через год опять все повторится, и мы опять с тобой встретимся здесь же и при таких же обстоятельствах. Такое, я думаю, возможно. Но если, конечно, там не будет какого-нибудь очередного конца света.
Я думаю, конца света не будет. Спасибо большое за интервью. Было очень приятно с тобой пообщаться в очередной раз. Вот. Спасибо.
Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю вам, что в гостях у меня сегодня был скайтер, которого на самом деле зовут Андрей, и он стал в очередной раз победителем в номинации «Оценщик рук месяца». Вот такие вот они, оценщики рук месяца. А это интервью было записано специально для PokerStrategy.com. Меня зовут Митя Зет. Ну и напоследок, я думаю, нашему гостю будет приятно послушать что-нибудь из саундтрека к одному из его любимейших фильмов. Это «Форрест Гамп». Песен там очень много, поэтому наугад какую-нибудь поставим. Они там все хорошие. Всем счастливо. С наступающими праздниками. Я надеюсь, что подкаст выйдет до Нового года. И всем, конечно, удачи в Новом году. Всем пока. You ain't nothing but a hound dog.